слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 28 июня, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главная тема нашей программы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает с визитом в Россию. Саммит Евросоюза ищет выход из финансового кризиса в еврозоне. Сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает с визитом в Россию. Как ожидается, она встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Хиллари Клинтон на этот раз посещает Россию как глава американской делегации, приглашенной на трехдневный форум «Женщины и экономика» в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Виктории Нуланд, Клинтон в пятницу встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и одним из первостепенных вопросов их дискуссии предположительно будет Сирия. Нуланд предполагает, что Клинтон и Лавров обсудят вероятность сближения американской и российской позиций по Сирии в свете намеченной на субботу международной конференции по Сирии в Женеве, организуемой спецпосланником ООН Кофи Аннаном. Сирия продолжает оставаться серьезным камнем преткновения в американо-российских отношениях. Удастся ли Вашингтону убедить Москву помочь отправить в отставку президента Сирии Башара Асада, посылающего верные ему войска на расстрел собственных сограждан? С таким вопросом я обратился к Ричарду Уайтсу, директору Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Политическая линия России довольно последовательна. Она основана на декларации Кремля о том, что он не связан обязательствами с какой-либо конкретной персоной, олицетворяющей нынешний сирийский режим, но является приверженцем процесса ненасильственного разрешения внутрисирийских противоречий без иностранного вмешательства. Такая постановка вопроса позволяет Асаду в любой момент легко отказаться от власти, если это будет то, чего хочет Москва. За день до международной конференции по Сирии в Женеве двое из ее участников, Хиллари Клинтон и Сергей Лавров, встретятся с глазу на глаз в Санкт-Петербурге. Каковы ваши предположения об исходе этой встречи? Я не убежден, что они добьются крупного прорыва, но учитывая тот факт, что российский президент Владимир Путин только что посетил Ближний Восток и, по всей видимости, доверительно беседовал с рядом заинтересованных игроков в регионе, существует вероятность, что русские окажутся готовы предложить новые идеи. Госсекретарь Клинтон же, я уверен, еще раз подтвердит позицию Вашингтона, сводящуюся к необходимости прекратить насилие и заставить правительство Асада сложить полномочия. Но я не уверен, договорится ли Клинтон о чем-либо с Лавровым, учитывая имеющиеся разногласия. Американо-российское политическое маневрирование по сирийской проблеме, видимо, продолжится, но неизвестно, чем оно закончится. Напомню, что в этом месяце Соединенные Штаты предъявили России, а затем, по сути, отозвали претензии по поводу переправки российских вертолетов в Сирию. Какие еще формы это политическое маневрирование обретет, трудно предугадать. Сказал Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Продолжаем рассказывать о важных международных событиях. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза. Его главная задача, как и целого ряда предыдущих встреч ЕС на высшем уровне, поиск наилучшего выхода из финансового кризиса. Нынешнему саммиту предшествовала целая серия серьезных подготовительных мероприятий, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Это, пожалуй, первый в истории саммит Евросоюза, ради которого проводился еще и специальный подготовительный саммит. 23 мая глава Европейского совета Херман Ван Ромпей созвал неформальную встречу ЕС в верхах, чтобы обсудить, как стимулировать занятость и экономический рост в Евросоюзе. Неформальный Европейский совет был призван стать главным подготовительным этапом к предстоящему официальному саммиту, которому уготована чуть ли не историческая роль саммита экономического роста. Малоуспешный опыт содействия Греции привел к выводу, что одной только жесткой экономии ее, как и всю зону евро, не спасти. Нужны меры, стимулирующие экономический рост. По мнению Хермана Ван Ромпея, неверно противопоставлять сокращение бюджетного дефицита и экономический рост. Без здоровых и стабильных государственных финансов не может быть устойчивого экономического роста. Но без устойчивого экономического роста меры по сокращению нашего долга до контролируемого уровня будут напрасными. Главы государств и правительств договорились, что до июньского саммита они будут искать компромиссы по трем основным составляющим экономического роста, которые, впрочем, уже предусмотрены европейской стратегией «Европа-2020». Во-первых, нам необходимо мобилизовать наши различные политики для полной поддержки экономического роста. Во-вторых, мы должны увеличить усилия по финансированию экономики через инвестиции. И, в-третьих, нужно создавать рабочие места. Сформулировал триединую задачу Херман Ван Ромпей. Участники предстоящего 28-29 июня саммита постараются максимально приблизить эти слова к делу. Мы договоримся на июньском саммите по главному блоку вопросов строительства экономического и валютного союза и по методике работы, заявил глава Евросовета. Работа по подготовке к саммиту шла и продолжается по сей день в рамках многочисленных структур Евросоюза в различных форматах и на разных уровнях. В минувшую пятницу Совет министров экономики и финансов ЕС обсуждал активно пробиваемый Европейской комиссией проект налога на финансовые транзакции. Еврокомиссия видит в таком налоги инструмент стабилизации рынков и генератор доходов в государственные финансы. Называют цифру до 57 миллиардов евро в год. И хотя государства-члены ЕС еще далеки от согласия в этом вопросе, определенные сдвиги наметились. Еврокомиссия исходит из того, что если Совет ЕС не сможет принять единогласного решения в полном составе 27 членов, то тогда ряд стран, поддерживающих введение транзакций и желающих продвигаться дальше в качестве выхода из ситуации, могли бы в формате небольшой группы работать над так называемым механизмом усиленного сотрудничества по реализации этой задачи. На период подготовки саммита пришелся и пик греческой интриги с повторными парламентскими выборами и неопределенностью дальнейшей судьбы программы оздоровления экономики Греции. Без обсуждения ситуации в этой стране уже второй год подряд не обходится ни один европейский саммит. И хотя Греция как таковая в официальную повестку дня встречи в верхах Евросоюза не входит, говорить о ней в Брюсселе в четверг и пятницу обязательно будут. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12 часов 14 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Карелии под Петрозаводском сегодня при заходе на посадку разбился истребитель Су-27. Оба пилота живы. Супруга бывшего мэра Москвы, экс-главы компании «Интека» Елена Батурина приехала в Россию, чтобы дать показания в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. Губернатор Кировской области Никита Белых встречается сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. Кофи Аннан предложил создать сирийское правительство национального единства ради прекращения насилия в этой стране. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского союза. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в Латвию, второй после Финляндии пункт ее европейского турне. Затем Клинтон отправится в Россию. На западе США продолжаются сильные лесные пожары. Из города Колорадо-Спрингс эвакуированы более 30 тысяч человек. В Монголии сегодня проходят парламентские выборы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, а последний выпуск «Известий» вы можете всегда прочитать на сайте Радио Свобода, свободанews.ru. Часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Июньское кинообозрение. Кинематографисты поддерживают панк-группу Pussy Riot. Воспоминания о Райнере Вернере Фассбиндере. Вот темы программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите ее в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. Многие российские газеты сегодня пишут о том, что Владимир Путин, президент России, сообщил о новых принципах формирования Совета Федерации. Сенаторы больше не будут зависеть от воли губернаторов, однако избираться будут только в их команде. Кроме того, теперь сложнее будет досрочно прекратить полномочия членов Верхней Палаты парламента. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Перед выступлением Владимира Путина в Совете Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что президент поддержал законопроект рабочей группы, который в начале апреля был вынесен на общественное обсуждение. Итоги этого обсуждения Матвиенко сообщала 27 апреля. Законопроект поддержало 74% граждан. Повышение роли Совета Федерации активно поддерживается общественностью, столь же активно поддерживается и выборность сенаторов. За основу был взят именно тот проект, что внесла Матвиенко, за исключением как раз тех пунктов, которые предполагали более активное участие граждан и которые сама Матвиенко называла выборностью сенаторов. Сейчас Совет Федерации назначают из числа депутатов – муниципальных, региональных или федеральных. От исполнительной власти – лично губернатор, от законодательной – региональное законодательное собрание – голосование. По новому проекту, и в этом версии Матвиенко и Путина совпадают, Заксобрание по-прежнему выбирает сенатора, но исключительно из своих. Муниципальные и федеральные депутаты этой опции лишаются. Губернаторского посланца Матвиенко предлагала выбирать так. Кандидат губернатора идет на выборы вместе с тремя кандидатами в Совет Федерации. Их фамилии вносятся в бюллетень рядом с его фамилией. Избиратель ставит две галочки против фамилии кандидатов в губернаторы и одной из трех фамилий кандидатов в сенаторы. Став губернатором, политик делегирует в Совет того претендента, который набрал наибольшее число голосов. Это называется рейтинговым голосованием. Его описанию в проекте Матвиенко посвящена целая статья. Аналогичный порядок предлагал и бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В версии Путина голосования нет. Кандидат в губернаторы только информирует граждан о своих претендентах в сенаторы. Назначить любого из них сенатором победитель выборов может сам. Как и в варианте Матвиенко, в законопроекте Путина вводится 5-летний ценз оседлости для всех кандидатов, кроме депутатов Госдумы, сенаторов, лиц, замещающих госдолжность и госслужащих данного региона. Для последних в проекте Матвиенко послаблений не делалось. Сенатором не сможет стать тот, кого осуждали за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления экстремистской направленности, если судимость не снята, а также привлекавшийся к административной ответственности за демонстрацию нацистской и похожей на нее символики из-за распространения экстремистских материалов. Рейтинговое голосование из путинской версии исключено, потому что в Конституции не предусмотрено выборов членов Совета Федерации гражданами, объяснил чиновник Кремля. Ведомости замечают, в пункте 2 статьи 96 Конституции сказано, что порядок формирования Совета Федерации устанавливается федеральными законами. Охарактеризовать новый порядок формирования Совета Федерации я попросила ведущего эксперта Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Александра Кынева.
Это пример очередной имитационной реформы, которая не меняет сути института, но сопровождается очередным сотрясанием воздуха про якобы демократизацию. Потому что называть это выборами вообще невозможно. Выборы – это когда граждане могут выразить отношение к тем людям, которые участвуют в неком конкурсе на некую должность. В данном случае и конкурсов, по сути, никакого нет, и граждане тоже никакого участия не принимают. То есть в случае с той половиной, которая делегируется губернаторами, прямая зависимость от персоны губернатора, он сам будет лично выбирать, кого он хочет, там, из трех условных претендентов, по отношению к которым граждане даже не смогут выразить никакого отношения. Их будут просто информировать, что вот есть там три человека, которых губернатор может быть назначен. Причем пока полного текста законопроекта нет, но первоначально же речь шла о том, что если, скажем, все эти три откажутся, тогда могут назначить там кого-то четвертого. Я подозреваю, что, скорее всего, эта норма, вероятно, там еще и осталась. Так что получается совершенно непрозрачная схема с неизвестным результатом, при том, что и сами выборы губернаторов не совсем выборы, поскольку количество фильтров запредельно. И это скорее референдум по отношению к заранее отобранному властью кандидату, который сам для себя заранее решает, кого он куда-то будет делегировать. То есть это делегирование неких людей человеком, который, в свою очередь, тоже, по сути дела, не будет избран на свободных и конкурентных выборах. А вторая половина будет делегироваться так же, как сейчас. В общем, это законодательные собрания будут направлять своих представителей. Игры с ограничениями по поводу там ценза оседлости, сколько лет надо жить в регионе, по поводу того, что, значит, значит, надо перед этим быть депутатом заксобрания или нет. Но это все игры, которые, в принципе, на практике, как мы видим, в общем, никакой реальной роли на политический вес данного органа не влияют. В итоге, на практике, палата останется тем же, чем она была до этого. Она останется вот таким узким элитным клубом, где определение тех или иных должностей является элементом взаимоотношений конкретных губернаторов с группами региональной и федеральной элиты, но совсем не с населением. То есть надеяться в таких условиях, что верхняя палата вдруг превратится в реальный орган защиты интересов региона, было бы по меньшей мере наивно. Это такой очередной эрзац, имитирующий реформу, хотя на самом деле это, по сути дела, та же система элитного междусобойчика, что и сейчас, только вид сбоку.
Политолог Александр Кынев о предложенном президентом порядке формирования Совета Федерации. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Бывшие советские политзаключенные намерены создать ассоциацию стран Варшавского договора, которая объединит людей, репрессированных по политическим мотивам. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В конце октября этого года политические заключенные стран бывшего СССР проведут международный политический форум, где планируют обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются. О том, какие именно проблемы будут обсуждать бывшие политзаключенные, рассказал председатель оргкомитета форума Герман Обухов.
Первое – это добиваться реабилитации тех политзаключенных, которые ее не получили, несмотря на существующий закон о реабилитации от 1992 года. Таких еще осталось немало. И это надо просто создавать специальную маленькую комиссию, которая бы работала с правительством и которая бы находила и реабилитировала этих людей. Номер два задача – это добиваться компенсации за эти годы наши, как это вообще делалось в случае, значит, узников нацистских лагерей, там, каких-то других. По сути это дело, многие ничего не получили, несмотря на реабилитацию, либо получили совершенно какую-то мизерную, значит, поскольку был обвал рубля, была гиперинфляция. Вот эти все выплаты, они как-то дисперсированы по стране и выплачивают... Их доплачивают, вернее, к пенсии регионы. Если человек, к примеру, вот, живет в Израиле, либо в Эстонии, либо в Соединенных Штатах, он уже ничего не получает. Закон надо корректировать, это должен быть федеральный закон, взять на себя федеральное правительство. И последний существенный такой пункт – это все-таки объединение всех тех, кто был репрессирован по политическим мотивам, и живет теперь уже в разных странах. Более того, мы подумали, что имеет смысл объединить и Восточную Европу, то есть создать ассоциацию сообществ политзаключенных стран Варшавского договора.
Бывшие политзаключенные, которые провели годы в советских тюрьмах, лагерях и ставшие жертвами карательной психиатрии, говорят, что Россия, как государство-правоприемник СССР, не торопится возвращать долги политическим заключенным. Диссидент Иосиф Бегун в 70-х боролся за выезд евреев в Израиль. В советских тюрьмах Бегун провел три срока. По его мнению, за годы, проведенные в заключении по надуманным обвинениям, люди имеют право получить компенсации.
Со всех точек зрения, человек, который провел годы в заключении, и оказалось, что эти годы его в заключении были, так сказать, неоправданными, и ему приносят извинения, его освобождают, ему говорят, что он абсолютно невиновен ни в чем. В таких случаях полагается давать человеку компенсацию. Человек потерял годы жизни. Тут даже не о каких-то материальных условиях, там, как там жила его семья, как там его лишили возможности заработка и прочее. Просто за потерю, за то, что человек был неправильно осужден во всем мире, во всех нормальных, уважающих, как говорится, элементарные права человека странах и режимах, человеку компенсируют вот эту его свободу, которую его лишили.
Идея проведения форума политзаключенных возникла больше года назад и приурочена мероприятие к 25-летию ликвидации политических зон. Ожидается, что в форуме политзаключенных примут участие более 200 человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости спорта. Сборная Испании по футболу вышла в финал чемпионата Европы. Вчера вечером она одержала победу над командой Португалии. Основное и дополнительное время матча завершилось ничью со счетом 0-0 в серии пенальти. Испанцы забили 4 мяча против 2 голов португальцев. С подробностями спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Испания имеет великолепный шанс выиграть третий крупный турнир подряд. Напомню, что в 2008 году сборная Испании стала чемпионом Европы и остается пока действующим чемпионом континента. А в 2010 году испанцы выиграли финал чемпионата мира, и 2 турнира подряд у них уже есть. Если испанцы выиграют финал, неизвестно у кого пока, у Германии или у Италии, то станут первой в мире командой, выигравшей 3 такого уровня турнира подряд. Причем 2 этих турниров команды руководит Висенте дель Боске, опытнейший испанский тренер. А первый турнир в чемпионате Европы 2008 года, напомню, командой руководил Луис Арагонес. В матче против Португалии испанцы вначале провели несколько резких атак. Впрочем, португальцы ответили такими же, и показалось, что у них есть те шансы сыграть лучше. В течение 90 минут команды не очень лезли на рожон, что называется, играли друг против друга осторожно, впрочем, иногда остро контратаковали. Но сказать, что какое-то преимущество имела та или иная команда, признаться трудно. Может быть, у португальцев были более опасные эпизоды, но они грешили неточности. В частности, лидер атак сборной Португалии Криштиану Роналду, который входит, вернее, уже входил в список лучших бомбардиров, 3 забитых мяча, 2 имел очень хороших момента, со штрафного бил со своей классической позиции, 25 метров до ворот, но оба раза удар получился выше, что для такого мастера, как Криштиану Роналду, странно, все-таки он должен нападать в свой ворот. Испанцы играли практически без нападающих, что, конечно, резко ослабило их игру. Когда же Дель Боске выпустил вперед Хесуса Наваса и Педро, двух игроков передней линии, немножко дело пошло живее, но времени на гол не хватило. В дополнительное время испанцы играли более активно, но тоже добиться успеха не смогли. Далее началась серия пенальти, и тут игрок мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос сделал то же, что сделал Андреа Пирло в матче Италия-Англия. Он пробил в стиле Антонина Панёнки, чешского футболиста, издевательски обводным ударом. И, конечно, психологически такие удары очень плохо действуют на соперника. Вратари первые 2 пенальти отбили, а вот затем игрок из питерского «Зенита» Бруно Алвеш попал в штангу. Это игрок сборной Португалии. И последний мяч был за Сеском Фабрегасом, нападающим сборной Испании, который пробил точный фрикик со штангой, и даже от штанги мяч летел в ворота.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сегодня состоится второй полуфинал Евро-2012. В Варшаве вечером встретятся сборные Германии и Италии. Программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. Мы вернемся буквально через пару минут. И далее в нашем эфире интервью с политологом Валерием Островским, который рассуждает на тему, насколько российской молодежи близки идеи российской оппозиции. Сейчас в Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Карелии в районе аэропорта Бесовец под Петрозаводском при заходе на посадку сегодня разбился истребитель Су-27. Оба пилота живы, сообщили в Министерстве обороны России. Причины крушения устанавливаются. Жертв и разрушений на земле нет. Вооружений на борту разбившегося истребителя не было. Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина приехала в Москву и дает показания в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. Бывшие руководители банка обвиняются в мошенничестве при выдаче кредита структурам, связанным с компанией Елены Батуриной. Губернатор Кировской области Никита Белых встречается сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. Встреча проходит в закрытом режиме. В массовой драке участвовали более 100 человек. Пострадали 2 человека. Сожжено кафе, принадлежавшее дагестанцу. Чтобы остановить толпу, полицейские стреляли в воздух. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает в Москву. Она проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главная тема обсуждения – положение в Сирии. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, который многие эксперты считают решающим для решения долгового кризиса в еврозоне. На западе США продолжаются сильные лесные пожары. Из города Колорадо-Спрингс эвакуировано более 30 тысяч человек. На севере Нигерии в городе Кано в ходе полицейской операции убиты по меньшей мере 17 боевиков. Погиб полицейский. По данным властей, экстремисты из группировки Боко Харам готовили серию нападений. В Свердловской области в ходе поисков пропавшего самолета Ан-2 найдены обломки двух других летательных аппаратов.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов и депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев приняли поступившее им приглашение посетить молодежный лагерь на озере Селигер в Тверской области. Лагерь, организованный прокремлевским движением «Наши» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, начинает работу 1 июля. Как ожидается, в нем примут участие больше 20 тысяч молодых людей. За 7 лет работы форум подвергался отчаянной критике со стороны оппозиционных организаций. В отличие от Селигера 2010 года, где бурную общественную полемику вызвала инсталляция «Здесь вам не рады» с портретами правозащитников, гражданских активистов и общественных деятелей, в этом году на форум приглашены представители оппозиции. Сергей Удальцов и Илья Пономарев заявили, что намерены выразить на этой площадке свои позиции, противоположные идеям прокремлевских активистов. Организаторы, между тем, просят их воздержаться от агитации. Политолог Валерий Островский, с которым побеседовала моя коллега Динара Седикова, уверен, современная российская молодежь больше, чем протестами, озабочена социальным ростом и участвует в мероприятиях, способствующих этому.
Любое разделение людей на условные группы, типа прокремлевские, антикремлевские, мне кажется, не очень продуктивно, потому что люди умеют думать, и молодые, и старые. Хорошо, что они думают, и думают по-разному. Даже те, кого называют прокремлевскими, наверняка люди достаточно образованные, достаточно думающие. Но, с другой стороны, они ведут себя рационально, потому что если это им дает возможность участия в таких мероприятиях, ну, скажем, какого-то социального лифта, карьерного роста, то против этого трудно протестовать. С другой стороны, мы видим, что те, кто оказывается в рядах активной оппозиции, получают возможность социального роста только в этих рядах. Там устроенность жизни, перспективы ее, они наверняка у этих людей меньше. В-третьих, видно, что часть оппозиционеров – люди вполне благополучные в материальном смысле и так далее, и так далее. Поэтому молодые люди хотят добиться сначала материального благополучия. Поэтому молодежь, она видит все те неприятности, а их более чем достаточно, которые есть в нашей жизни. Но она считает, наверное, большинство из этих людей высчитывает возможность, так сказать, преодоления своих личных неурядиц в рамках вот, ну, действующей системы, в отличие от тех, кто считает, что эту систему надо сломать.
Тогда возможен ли диалог такой современной молодежи с оппозицией?
Великий теоретик дипломатии англичанин Гарольд Никольсон в свое время произнес блестящую фразу: «Кто говорит переговоры, тот говорит соглашение». Поэтому мне кажется, что любые переговоры, любые разговоры на открытой площадке между любыми представителями политических групп, если они действуют в легальном, а не подпольном пространстве, всегда хорошо. Если у Удальцов поедут в Селигер, если они будут говорить с этими молодыми людьми не с надеждой перевербовать их, а с надеждой, чтобы их лучше узнали и лучше поняли их позиции, это хорошо. Вопрос в другом. Смогут ли, с одной стороны, селигерские лидеры вступить в содержательную дискуссию с Удальцовым, а с другой стороны, какие же сомнения относительно содержательной дискуссии можно высказать по поводу Удальцова? Я призываю к разговорам, я призываю к переговорам, и я призываю к тому, чтобы все мы поняли одну простую вещь. Мы живем в одной стране и являемся гражданами одной страны, и пользуемся разными правами, и должны пользоваться разными равными правами, но, естественно, и нести равную ответственность. Мне кажется, если это будет положено в основу дискуссий, ну, стоит только приветствовать.
Но все-таки непонятно, среди молодежи насколько популярна оппозиционная идея? Вы говорите о благосостоянии, о раздумьях о будущем. Ну, вот, например, протесты в Москве и Санкт-Петербурге выходят в основном молодые люди, оппозиционные протесты. При этом на тот же Селигер приезжают молодые люди, но в основном из регионов, потому что там, естественно, популярнее там, те же прогрессивные идеи. Понимаю, что разделение этого делать не стоит, как вы говорите, но все же.
Я бы не преувеличивал оппозиционность московско-питерской молодежи. Как раз, мне кажется, там есть национал-патриотическая молодежная тусовка, есть либеральная, но ее намного меньше. Но мне кажется, что все-таки центр и большинство, вот молчаливое большинство, как принято говорить, это те, кто в выборе между баррикадами и куском буженины все-таки предпочтет кусок буженины.
Рассказывал политолог Валерий Островский, с ним беседовала моя коллега Динара Сидикова. Насколько оппозиционные идеи популярны среди молодежи? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Да я думаю, что не так уж сильно, потому что сейчас партия власти, как бы, многие ее поддерживают.
Дело в том, что я вот думаю, что молодежь сейчас просто хотят работать, вернее, получать деньги, но не работая. Вот такие мысли. Мы-то всю жизнь проработали вроде как, а они вот, не знаю, совсем вот другое поколение, как мы.
В политике молодежь сейчас, она не особо актуальна. Придерживается тому, что есть, так сказать, на данный момент. Чтобы чего-то в будущем добиться и обосноваться, закрепиться. Жить нормальной жизнью, как все наши предыдущие поколения, мамы, папы, дедушки и бабушки.
Мне кажется, популярно. Все-таки они выходили на улицу, принимают участие на собраниях.
Я не думаю, что сильно популярны они. Сейчас все главное за стабильность и за то, чтобы лучше не надо, но и худшее тоже не хочется.
Я думаю, популярно среди молодежи конкретно. Я думаю, что это еще не созревшее поколение и не умеет рассуждать здраво. Не видели горя, так сказать. Поэтому они хотят что-то нового, непонятного для себя. Мы уже непонятного не хотим.
Среди молодежи популярны не оппозиционные идеи, скорее, а протестные идеи. Но это, я думаю, характерно для возраста, а не связано с какой-то политической убежденностью. Так что я думаю, что для молодежи, как и всегда, характерны протестные настроения.
Среди нынешней молодежи, думаю, популярны. Она более активная, на мой взгляд, и более живая, что ли?
В принципе, думаю, что да. Раз выходит на митинги, значит, популярность есть все-таки какая-то?
Ну, я думаю, популярна довольно-таки. Равняясь на мнение детей, говорю.
Молодежи все равно, что происходит. Да, она как-то занята своими проблемами больше, текущим днем.
Среди молодежи, ну, не очень популярны. А потому что у меня сын молодой, я знаю.
Мне кажется, они не пользуются большой популярностью. Но в Москве, может быть, это потому что народ больше, именно за счет того, что больше народа, а здесь нет.
Политика такое сейчас дело, что каждый сейчас думает, как выжить. Семьи, дети надо кормить, детей растить.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, насколько популярны оппозиционные идеи среди молодежи. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Италии предпринята очередная попытка упростить процедуру развода. Но увенчается ли она успехом? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Наиболее гротескна суть проблемы, невозможность получения развода законными средствами, показана в итальянской комедии 60-х годов прошлого века «Развод по-итальянски». Главный герой фильма, которого сыграл Марчелло Мастроянни, отдавая себе отчет в невозможности получения развода, подстраивает измену жены, после чего убивает супругу, якобы в припадке ревности. Получив мягкий приговор за убийство в состоянии аффекта и вскоре выйдя на свободу по амнистии, герой фильма, не обремененный более узами брака, вторично женится на своей молоденькой кузине. Эта комедия сыграла сыграла свою роль в принятии в 1970 году закона о разводах, который устанавливал срок в 5 лет для принятия судом окончательного решения о разводе супругов. В 1974 году в Италии был проведен референдум с целью аннулировать закон о разводах. Однако он провалился. В 1987 году срок рассмотрения дела о разводе в судах был сокращен до 3 лет. В 2003 году проект закона о сокращении срока рассмотрения судами дел о разводе до 1 года, так называемый закон о быстрых разводах, был дружно провален в парламенте. Против него проголосовали парламентарии-католики практически из всех фракций. И вот теперь, почти 10 лет спустя, доработанный проект закона, одобренный парламентскими комиссиями, вновь ожидает голосования в парламенте. Однако, католическое крыло самой крупной итальянской левоцентристской демократической партии уже пригрозило расколом в случае официальной поддержки партии нового законопроекта. Резко осудил ускорение процедуры развода и Ватикан. Кроме временных рамок, есть еще и финансовая составляющая проблемы разводов – стоимость услуг адвокатов. Согласно действующему закону, в случае развода каждый из супругов обязан нанять своего собственного адвоката, а гонорары варьируются от 4000 евро в случае развода по обоюдному согласию до 12000 евро в случае развода по решению суда. Однако эти тарифы являются весьма приблизительными и весьма условными, как, впрочем, и сроки вынесения решения о разводе. Вот что рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» сеньор Франко Колуцци, одна из жертв бесконечного бракоразводного процесса.
Я подал документы на развод 15 лет назад, и уже тогда сразу же должно было быть вынесено решение о сепарации, раздельном проживании супругов. Это первый юридический шаг, ведущий к разводу. И до сих пор я не знаю, являюсь ли я отдельно проживающим супругом, разведенным или женатым человеком. Все эти 15 лет я живу в состоянии стресса. Я потерял покой, и кроме того, я на грани разорения и не в состоянии больше оплачивать услуги моих адвокатов. Мое нынешнее положение – это заколдованный круг, из которого я не в состоянии вырваться. Что это за жизнь? Я желаю, чтобы процедура разводов стала более гуманной.
Можно ли говорить об адвокатском лобби, которое препятствует принятию нового закона, чтобы не потерять свои гонорары? На этот вопрос ответил адвокат Алессандро Томасси.
Не думаю, что можно говорить о настоящем адвокатском лобби, хотя многие адвокаты специализируются исключительно на семейном праве, а именно на сепарациях, раздельном проживании супругов и разводах. В Италии взаимно признаны как церковные браки, так и браки, зарегистрированные в государственных органах в соответствии с конкордатом между Италией и Ватиканом. Влияние церкви в нашей стране очень сильно, и вследствие этого итальянское законодательство о разводах не было приведено в соответствие с европейскими стандартами. Это дает преимущество адвокатам, особенно нечестным, которые специально настраивают клиентов на длительный и изнурительный бракоразводный процесс расторжения брака по решению суда, в то время как развод по обоюдному согласию супругов мог бы быть более легким.
В чем вы, как адвокат, видите юридические сложности в принятии нового закона о быстрых разводах?
Сложности в принятии закона о быстрых разводах вытекают также из итальянской традиции, а именно из положений конкордата о взаимном признании и регистрации браков. С одной стороны, система внесения записей в церковные книги или в государственные акты гражданского состояния упрощена, однако это влечет за собой религиозный подход к институту брака, который накладывает психологические обязательства на супругов, что, в свою очередь, оказывает сильное давление на наших политиков. В соответствии с конкордатом, брак, заключенный в государственных учреждениях, признан церковью. Однако в соответствии со светским законодательством он может быть расторгнут, в то время как церковный брак, признанный государством, не может быть расторгнут. Он может быть только аннулирован по решению консистории. Поэтому супруги в любом случае чувствуют себя связанными супружескими узами перед Богом.
После длительных, изнурительных, выматывающих душу бракоразводных процессов все меньше итальянцев повторно вступают в брак. Об этом социологическом аспекте проблемы разводов в интервью «Радио Свобода» рассказал итальянский журналист Франческо Фурлан.
К сожалению, люди не вступают в повторный брак, поскольку для получения развода должно пройти много лет, иногда более 10 лет, несмотря на вмешательство правительства с тем, чтобы сократить период раздельного проживания супругов в преддверии развода. Разведенные в редких случаях, за исключением большой любви, вступают повторно в брак. Каждый думает о процедуре развода, которую они пережили, а вдруг опять так же получится. Тогда люди проведут остаток жизни в бракоразводном процессе, в судах.
Рассказывал итальянский журналист Франческо Фурлан. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Карелии под Петрозаводском сегодня при заходе на посадку разбился истребитель Су-27. Оба пилота живы. Супруга бывшего мэра Москвы, экс-главы компании «Интека» Елена Батурина приехала в Россию, чтобы дать показания в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. Губернатор Кировской области Никита Белых встречается сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского союза. На западе США продолжаются сильные лесные пожары. Из города Колорадо-Спрингс эвакуированы более 30 тысяч человек. В Монголии сегодня проходят парламентские выборы. Кофи Аннан предложил создать сирийское правительство национального единства ради прекращения насилия в этой стране. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергея Удальцова трудоустроят насильно.
Комментарии экспертов.
Каким будет российский ответ на список Магнитского?
Право автора.
Виктор Шендерович о детях Марии Бароновой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валюте. Прогноз рейтинга стабильный. При этом агентство повысило на одну ступень свой краткосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте. Последний раз Standard & Poor's меняло долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в конце 2008 года, снизив их на одну ступень в инвестиционной категории по своей шкале. Инфляция в России за период с 1 по 25 июня составила 0,5%, а с начала года 2,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 4,9% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданным российскими банками, нефинансовым компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, увеличилась за май с 9,6% до 10% годовых, сообщил Центральный банк. Нынешний ее уровень стал максимальным с августа 2010 года. При этом средняя ставка по частным рублевым депозитам на срок до года в течение мая выросла с 7,7% до 7,9%, до максимального уровня за два минувших года. В Брюсселе сегодня открывается очередной саммит 27 стран Европейского Союза. Ранее Европейский Совет представил ряд программных тезисов для обсуждения в ходе этой встречи. Среди них, в частности, положение о том, что одним из итогов формирования в рамках еврозоны бюджетного союза могло бы стать, например, появление наднационального министерства финансов для координации бюджетного процесса в странах-участницах. А сам процесс формирования бюджетного союза, по мнению авторов тезисов, должен включать в том числе предварительное согласование предельно допустимых уровней новых заимствований той или иной страны в рамках ее очередного годового бюджета. Курс доллара на сегодня 32 рубля 83 копейки, на 34 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 2 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 47 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 24 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Сейчас в программе «Время свободы» новости культуры. В
конкурсной программе «Перспективы» 34-го Московского международного кинофестиваля показана китайская семейная драма «Горизонт», действие которой происходит в отдаленном регионе внутренней Монголии в двух поколениях. Фильм, героиней которого стала молодая женщина, брошенная в детстве отцом, уже получил 3 международные награды. Режиссер и автор сценария На Мин Хуанжи исполнила главную роль в фильме, рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
На Мин Хуажи, известная китайская актриса и режиссер, родом из внутренней Монголии, северной автономии Китая. Борьба за самостоятельность и присоединение к Монголии шла в регионе до 50-х, а за сохранение буддийской культуры до конца 60-х годов, то есть до эпохи культурной революции Мао, когда начала происходить насильственная китаизация и модернизация региона. О традициях старой внутренней Монголии зритель может судить по эпизодам детства главной героини. Это красочный и солнечный патриархальный мир, где семьи живут в юртах, передвигаются на лошадях и усликах, а усыновить осиротевшую девочку готовы буквально все прихожане буддийского храма. Отец девочки Сужин уехал в город на заработки и не вернулся. Мать умерла от пневмонии, оставив ребенка на пороге храма. Теперь Сужин, взрослая женщина, сама мать и жена, живет в семье, которую в детстве выбрала сама. Главный конфликт, который разворачивается в ее душе – можно ли простить отца, который появляется в деревне через 20 лет отсутствия и совершенно не собирается объясняться с дочерью? Почему он не смог вернуться, становится понятно только из его пьяного разговора с приемным отцом Сужин. Мужчина попал в долговую яму, много лет возвращал долги и стыдился признаться родне. Мужчины в фильме вообще не разговаривают с женщиной и не хотят принимать всерьез ее чувства, кроме единственного чувства долга. Она вынуждена принимать роль жертвы без объяснений и причина не только в патриархальной модели отношений, но и во внутренней цензуре, как сказала автор сценария и режиссер На Мин Хуажи после московской премьеры фильма.
По замыслу у главного героя уже с молодости была возлюбленная. И вот он следует за этой возлюбленной. То есть вот у него есть какая-то женщина на стороне. Но так как очень сложно было показать эту негативную сторону жизни из-за цензуры. Цензура во внутренней Монголии. Поэтому в процессе съемок они изменили вот на такой, там не показано так ясно. Здесь не сколько цензура, а сколько ее собственное мнение, потому как она является председателем киноассоциации внутренней Монголии. И ее секретарь посоветовал ей, да, сказал, что вот вы показываете такую сторону жизни, это будет не очень хорошо отражаться в целом, ну, вообще в мнении о нации.
На Мин Хуажи – женщина-монголка, государственный китайский кинодеятель и продюсер, выпускница Института искусств Народно-освободительной армии. О социально-политических изменениях на своей родине, во внутренней Монголии, устами героев-мужчин, она говорит скорее одобрительно. Правда, к этому моменту персонажи уже изрядно выпили. Но главное послание картины не социальное. Это семейные обиды и прощения. И это вместе с высокопрофессиональной игрой красавицы На Мин Хуажи и впечатляющей работой оператора, художника и композитора фильма «Горизонт» делает картину универсальной. В финале дочь говорит отцу: «Когда состаришься и не сможешь двигаться, возвращайся, я буду ухаживать за тобой».
Неважно, какого этноса люди, да, все одинаковые, отношения в семье одинаковые. Изменения, которые происходят в семье, в отношениях с друзьями, они тоже во всех этносах, во всех странах одинаковы. В семье могут происходить какие-то противоречия, в том числе и с друзьями. И вот у нее также, когда она училась в институте, было множество противоречий и проблем с друзьями и семьей. Но здесь вопрос времени. Проходит время, и вы меняетесь, вы понимаете свои ошибки, и все мы должны прощать своих родных и близких.
На Мин Хуажи сказала, что картина «Горизонт» не является автобиографической, однако она использовала рассказы близких и знакомых для написания сценария. А в большинстве ролей заняты не профессиональные актеры, а ее родственники, поскольку фильм воспроизводит обстановку детства режиссера. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Политехническом музее открылась выставка «Реконструкция шума». Нарушение музейной традиции здесь не только не возбраняется трогать экспонаты руками, но это даже приветствуется. Интерактивный проект, посвященный аппаратам, использовавшимся в прошлом для звукового оформления спектаклей и кинофильмов, рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
Специально для выставки были реконструированы шумовые аппараты изобретателя Владимира Попова, того самого, что и над фильмом «Александр Невский» Эйзенштейна работал, и звуковые иллюзии для знаменитых спектаклей МХАТа, начиная с 1910-х годов, создавал. Здесь есть приборы, имитирующие стрекотание кузнечика, шум дождя, морской перебой, скрип сосны на ветру и даже звон мечей во время битвы. Так называемый шум машины Попов создавал из самых простых материалов, все больше из дерева и железа. Но вот послушайте, что получается, если в нужном ритме стучать, колотить, тереть экспонаты выставки и крутить у них ручки. О Владимире Попове говорит автор выставки и руководитель проекта «Реконструкция шума» Петр Айду.
Он просто собрал огромное количество различных аппаратов, и он изобретал постоянно новые и новые звуки. Именно те звуки, которые имеют отношение к окружающей его жизни. В этом смысле мы имеем некую такую шумоархеологию. То есть мы из его этих аппаратов можем представить себе вообще, как звучала жизнь в то время. Жанр выставки – интерактивные инсталляции. Тут, с одной стороны, это ретроспектива, то есть мы реконструируем вот эти машины Попова максимально, насколько мы можем, в аутентичном виде. Но на самом деле имеем в виду, что это совершенно современная такая звуковая инсталляция.
Директор музея Наум Клейман так оценивает работу у строителей выставки в Политехническом музее.
Они, конечно, молодцы, потому что они вынули, что называется, один элемент и показали, что все может стать искусством, когда этого касается художник. Казалось бы, шум – это такая имитационная вещь, а теперь можно взять, записать скрип колес там, или скок коня, или гул мотора. А выясняется, что такой механически записанный звук, он всего лишь отпечаток, слепок. А вот так сделанный звук может стать образом. Все, чего касается душа человека, его рука, превратить в явление искусства. Этим и замечательна эта выставка.
Имитационная звуковая машинерия широко применялась в русском театре уже начиная с XVIII века. Сейчас это почти исчезнувшее искусство, вытесненное цифровыми технологиями. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали за режиссерским пультом продюсер Александр Орлов-Сокольский, у микрофона автор ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Журналистская номенклатура при Путине, Ельцине и при Брежневе. В программе участвует писатель Сергей Есин и журналист Акрам Муртазаев. Ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева. Ну а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что действия Пусси Райт не являются уголовным преступлением.
Под контролем спецслужб, как работник оборонного предприятия, участвующего в операции.
В зоне военных действий оказываются ни в чем не повинны.
При новом порядке формирования верхней палаты должен сохраниться
ее... Готов в Кремле 240 часов, я себе фронт работы подберу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».